Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Мой молодой коллега Валентин Барышников принадлежит к поколению последних, учившихся по советским учебникам на излете советской власти. Он окончил школу в 88-м. Мне кажется, что изломы судеб, перемена в восприятии жизни и мировоззрения представителей этой генерации – прекрасный материал для размышлений о разнице во времени, о продолжающейся молодой еще жизни, которая уже превращается в историю. Итак, гость нашей программы – Валентин Барышников и его одноклассники.
Привет, сегодня дождь и скверно, а мы не виделись, наверное, 100 лет.
Эту песню группы «Секрет» мы пели почти 20 лет назад, на выпускном вечере в нашей школе, знаменитой Московской 57-й, и по соседству на Арбате, где только-только с перестройкой появились уличные музыканты, сразу ставшие собирать громадные толпы зевак и мелочью десятки рублей. С тех пор одноклассники мои разбрелись по свету и лишь иногда дают о себе знать случайными звонками или письмами, которые, впрочем, из некогда подробных, бумажных, стали лаконичными и электронными. А вместе было хорошо. Вот бы не расставались мы тогда, вот бы не было кончины СССР, и вот стали бы мы советскими служащими или учеными, а может быть, музыкантами или режиссерами театра, которым так увлекались тогда. Как изменило нашу судьбу падение советской власти, так и не давшей нам, своему последнему поколению, путевки в жизнь. Недавно я позвонил своим одноклассникам, чтобы спросить об этом. Но вначале, конечно, мы предались воспоминаниям. Первым говорит мой одноклассник Гриша Минц, когда-то наш главный школьный театральный режиссер и бас-гитарист, а ныне нью-йоркский врач, который так занят, что не смог прийти в нашу студию и давал интервью по телефону, запершись в крошечной комнатке, которую называют кабинетом.
Недавно в Москве мне брат мой сказал, что есть поколение, сейчас подросло, которые никогда не были пионерами. Меня принимали в пионеры в Бородинской панораме.
Помню, как в пионеры поступал, Бородинская панорама. Какой это был год? 80-й? 81-й? Помню, похороны Брежнева. В школу не ходили. Дворец пионеров, шахматный кружок. Кружок астрофизики.
А это Леша Горичев, ныне генеральный директор одной из российских компаний. Теперь снова слово жителю Нью-Йорка, Тёме Малорадскому, преподавателю аргентинского танго, физики и математики.
Больше всего не вспоминается, конечно, май в Москве, потому что какое-то ощущение вот мая, весны, когда цветет все. Я жил близко к центру Москвы, помню улицы, дома, ощущение города, бульвары. Ну, магазины, конечно, ну, все в очередях стояли. Рекорды по стоянию за виноградом в течение 3 часов. Но большая часть у меня воспоминания о наших походах, 57-я школа. Мы ездили, я помню, в Молдавию, в Эстонию, в математическом лагере.
Надо сказать, что советские воспоминания у меня в основном как раз связаны с моей предыдущей школой. С нашей школой у нас были связаны антисоветские воспоминания.
А это Катя Шейнберг, ныне большой ученый. Она тоже живет в Нью-Йорке и работает в исследовательском отделе IBM. Аня, которую она сейчас упомянет, это Аня Фатиева, еще одна наша одноклассница, которая теперь крупный международный финансист, и поэтому за занятостью не смогла дать мне интервью.
Хорошо помним это вместе с Аней, очень хорошо помним. Мы пришли из советской школы, кондовой советской, в 57-ю, в 8-м классе. Значит, первые 3 дня, наверное, мы гуляли с ней за ручку по перемене вдоль коридора, как мы привыкли делать 7 лет в предыдущей школе, потому что в предыдущей школе был такой, ну, концлагерь. В 57-й школе это было, видимо, совсем не принято, особенно это развлекало мальчиков из 10-го класса. Как учились, помню, уроки прогуливали, помню, на Арбате, как к экзамену готовились, как отменили экзамен по истории в 10 классе. Ну, когда это, 88-й год был, да, значит, уже стало ясно, что неудобно спрашивать по старым учебникам, уже ясно всем, что это вранье. Спектакль ставили, провели над этим 30 лет.
Помню НВП. Сборка-разборка автомата Калашникова и стрельба в подвале из мелкокалиберной винтовки.
Это был московский физик Андрей Шанин. А вот неожиданные воспоминания Гриши Минца.
Наш одноклассник Шанин, Андрюша, гениальный физик. Он отличался несколькими качествами. Он пел дурным голосом песни на стихи Есенина. И в некоторый момент он решил, что надо будет идти в армию, поэтому он начал качаться.
Андрей опровергает это.
Я ходил в какое-то такое место, но я не думаю, что чтобы в армии предстать во всей силе. Такого я не помню. Ну, подтягиваться, почему нас заставляли 12 раз. Ну вот, хотелось не 12, там, а 25 раз. Основной движущей силой была не армия, а как водится, девочки.
Еще воспоминания тех лет. Катя Шейнберг.
У моих родителей был видеомагнитофон. Это очень мало у кого было, значит, когда это был там 85-86 год. Но это было совершенно такое полулегальное занятие, и мы все ужасно всегда боялись. Я от всех это скрывала, я только близким-близким друзьям рассказывала. Как милиция к нам в дом приходила, не потому что у нас был видеомагнитофон, из каких-то других соображений, там случайно кого-то в доме ограбили, а мы, значит, в панике там выключали телевизор, притворялись, что мы просто так сидим в гостиной, уставившись в пустой телевизор.
Тёма Малорадский был нашим музыкальным гуру тех лет, ведущим вокалистом нашей школьной рок-группы. Кому, как не ему, вспоминать о пристрастиях в музыке.
Я, конечно, любил Битлов очень. Элвис Пресли для меня был кумир в то время, когда мне было 15-16-17 лет. Потом джаз я всегда слушал. Армстронг, это у меня засел просто с детства. Это у меня, кстати, осталось на всю жизнь. Были какие-то группы, мне они как-то меньше запомнились. Это Секрет, там, Браво. Но это были какие-то менее серьезные вещи. Рок-н-ролл, еще танцевать можно было.
И снова Андрей Шанин.
Если я правильно помню, мы поступили в 85-м году. Помню, было прекрасно. Мне было 14-15 лет. У меня есть сын, которому сейчас 14 лет, и он ходит в ту же самую школу. Я ему часто рассказываю о тех временах. Все то же самое. То, что его интересует, как в походы ходить, как ездить в разные интересные места смотреть. Вот это я ему рассказывал, и это у них есть и сейчас. Есть отличия, конечно. Сейчас выясняется, что дешевле съездить в Альпы, чем на Тянь-Шань. Это меня потрясло. В остальном мало-мало изменилось. Поскольку я хожу на родительские собрания, смотрю на эти стены, у меня ощущение, что вообще ничего не изменилось.
Но вот школа кончилась. Вскоре первым из класса уехал из страны Тёма Малорадский.
Малорадский, когда уезжал, это помню, конечно. Это было такое ощущение, что человек помер.
Ну, уехал я после окончания школы. Мне было 17 лет. Мне удалось поступить в MIT, кстати, не без помощи Гриши Минца, который мне достал рекомендацию учителей. Закончил MIT по физике, хотя где-то посередине я понял, что научная работа — это не для меня. Я решил стать учителем в школе.
Андрей Шанин рассказывает о той переломной паре.
Самое тяжелое время, оно было не 85-й год, а где-нибудь 89-й по 92-й, вот оно воспринималось самым мрачным. Когда был 89-91 год, у меня были политические пристрастия, я ходил на демократические митинги, я не участвовал в защите Белого дома. У меня родился сын, надо было найти ему детское питание, пеленки, что-то еще. Вот. Но мне, конечно, хотелось поучаствовать, потому что там был Гриша, там было весело, и мы защищали демократию. Прошел после 91 года, наверное, 1 или 2 года, и у меня политических убеждений не стало.
Гриша Минц о защите Белого дома и вообще о жизни тех времен.
Все менялось, и были свободы какие-то, и вдруг, я помню, первое их постановление, я помню, или второе постановление, было такое, что все студенты должны ехать на картошку. И тут я огорчился. И это, на самом деле, уникальное событие в моей жизни. Я никогда, ни до, ни после, я себя не ощущал так, как я чувствовал себя на этих самых баррикадах около Белого дома. Первый и последний раз в жизни я себя чувствовал частью там народа, частью общности какой-то. Около Белого дома было ощущение, которое описано в «Войне и мире». Наркотическое такое. Там рядом со мной были какие-то любера, какие-то кооператоры на этих баррикадах. Была пожилая пара, которые оба сидели. Они сказали, что нам, в принципе, терять нечего уже, но мы в прошлый раз, когда все это произошло, мы как овцы отдались и дали делать с собой все, что угодно, но в этот раз, даже если нас всех постреляют, то мы, по крайней мере, выразим свою фе. Я уехал в августе 92-го, а зимой 92-го в Москве реально жратвы не было практически нигде. Помню, что я перед институтом вставал в очередь неизвестно зачем, потому что никто не знал, зачем встает очередь. Потом приходила моя жена и вставала в эту же самую очередь.
Леша Горичев.
Переходный период случился на наши институтские годы, поэтому, с одной стороны, учился на физфаке и хотел заниматься физикой, но свобода действий, пришедшая с падением советской власти, подвигла меня на занятия всякой ерундой, типа там обменных пунктов. Потом так получилось, что моя семья мигрировала в Америку, Поэтому в качестве следующего шага для меня стало поступление в бизнес-скул. И вот это, наверное, уже был явный признак того, что в дальнейшем я все-таки физикой заниматься не буду.
А вот история эмиграции Кати и Гриши. В то время они были мужем и женой.
Я пошла в МГУ на вычислительную математику, отучилась там 4 года. Не закончив, уехала в Америку где-то там на третьем курсе, когда я вышла замуж. Каким-то образом я поступила в аспирантуру в Колумбийский университет, еще будучи из России. Приехали в Нью-Йорк. У меня был очень спокойный переезд, то есть я приехала сюда учиться. В аспирантуре мне очень понравилось, потому что отношение совершенно было внимание, уважение, как-то будто ученый вдруг сразу стал, хотя еще вроде ничего не произошло. Там я отучилась, значит, свои 5 лет, развелась с Гришей, кончила Колумбийский университет, поступила работать в IBM. У нее есть научные лаборатории. Вот, это замечательный научно-исследовательский институт, в котором, в общем, у нас такая академическая расслабленная жизнь, занимаюсь своей наукой. Вышла замуж с тех пор, вот 2 детей.
Я очень мало от траектории заданной изначально отклонялся в своей жизни. Пошел в мединститут. Первые 2 года мы с моими корешами там пропили. Потом начал учиться. После 4 курсов уехал. Приехал в Штаты. Оказалось, что надо все начинать сначала. В результате оказался я в колледже. Потом пошел опять в медицинскую школу все сначала. 4 года закончил медицинскую школу. Пошел в резидентуру. 3 года, и вот теперь докторю потихоньку. В процессе развелся, опять женился, ребенок у меня родился.
Андрей Шанин, в отличие от многих, из России не уезжал.
У меня была совершенно прямолинейная карьера. Я закончил физический факультет Московского университета, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию, остался работать на кафедре на физическом факультете, и где по сей день работаю, сейчас я там доцент.
И вновь Леша Горичев, на этот раз о возвращении в Россию.
По окончании бизнес-школы я пошел работать в американский банк JP Morgan. Сначала в Нью-Йорке, потом в Лондоне. Произошла достаточно банальная вещь, сокращение штатов. Я решил взять тайм-аут, немножко отдохнуть, катался по разным странам. Потом упали башни в Америке, поэтому процесс поиска работы на Уолл-стрит был не очень актуален. И я решил приехать в Россию, посмотреть, что тут происходит. Это был декабрь, по-моему, 2-е, что ли, декабря 2001 года.
А вот продолжение истории Тёмы Малорадского после того, как он закончил Массачусетский технологический институт и стал школьным учителем.
Переехал во Флориду 2 года. Преподавал физику, математику, даже химию. Я очень увлекся аргентинским танго и решил переехать в Нью-Йорк. Не совсем представляю, что я там буду делать. Мне хотелось поменять профессию, карьеру. Стал работать с танго все больше и больше, занимаясь репетиторством, чтобы поддержать финансово себя. А потом и даже этим перестал заниматься. И где-то вот с 97 года по 2002 я занимался только танго. Сейчас я опять занимаюсь наполовину танго, наполовину преподаванием.
Как мне кажется, вы должны услышать, как Тёма решил отойти от жизни профессионального танцора танго.
У меня был переломный момент, когда я выступал в театре на 2500 человек, это было целую неделю. Все вроде бы были в восторге, а я чувствовал себя ужасно, потому что я считал, что мы ужасно танцевали, и все было из рук вон плохо. Это все было такая лажа. А люди были в восторге. После этого я стал резко снижать. Предлагали работу, я стал отказываться, потому что я чувствовал, что я просто еще не на уровне, чтобы делать зрелищные вещи на самом деле. Это все как бы имитация, это хореография. Танго в идеале — это импровизация, спонтанное взаимодействие женщины и мужчины. На самом деле, занимаюсь танцем я больше, чем тогда. И прогресс у меня идет скорее сейчас, чем он у меня шел тогда.
Всех ребят я просил представить, что бы было, если бы они не уехали. Предположим, советская власть продержалась бы еще 20 лет. Тёма Малорадский.
Я ни разу не возвращался в Россию. Мне очень трудно представить. Вероятнее всего, что я бы тоже преподавал в школе. У меня всегда была тяга к музыке и к танцам, но у меня не было образования, там, шансов быть профессиональным танцором в тех более жестких условиях. У меня не было. Я бы, скорее всего, занимался музыкой или танцами для себя.
Гриша Минц категорически отвергает возможность того, что при советской власти он мог бы стать, скажем, театральным актером или режиссером.
Надо делать то, что ты умеешь. Малорадский, я видел, как он танцует, он, мягко говоря, талантливый чувак. Если бы я не уехал, я думаю, что так бы все и было. Стал бы врачом, работал бы где-нибудь. Жизнь одна и та же у всех. Ну, те же самые ненормальные дети бегают, всем надо идти на работу, и все приходят домой. Жизнь была бы, у меня было бы гораздо меньше впечатления от жизни.
Что бы я делала, если бы советская власть осталась? На самом деле, как ни печально, практически практически то же самое. Все равно я занималась там прикладной математикой в том или ином виде. Ну, детей бы завела, может, чуть раньше, чем здесь. А быть, наверное, пришлось бы думать гораздо больше.
Я думаю, что не изменилось бы ничего. Даже как-то обидно думать об этом. Был такой фильм «Дом, который построил Свифт», если я не ошибаюсь. Там есть персонаж, который тюрьму охраняет. Вот он в прежней жизни ее охранял, перед прежней. Здесь все то же самое. Я бы закончил университет, аспирантуру, остался бы работать.
Наверное, закончив университет, стал бы физиком. Хотя я не знаю, если честно. На эту тему замечательно сказал мой брательник, который уехал в Америку в 77-м, там вырос и приехал сюда в 89-м году, и гуляющий, начало 90-х годов, гуляющий с моим дядей по улицам Москвы, там где-то какой-то рынок, не рынок, вся эта уличная торговля. И в этот момент мой дядя решил задать вопрос такой же. А что бы ты делал, если бы ты вот тогда не уехал, а остался бы здесь? На что мой братник сказал, я бы стоял с другой стороны этого прилавка. Поэтому, не знаю, наверное, был бы физиком, а может быть, стал бы каким-нибудь спекулянтом или валютчиком.
Так представляет себе это гипотетическое будущее Леша Горичев. Он же отвечает на вопрос, а были бы хоть какие-то плюсы в такой советской жизни?
В твоей жизни, мне кажется, слишком мало видели и слишком мало знали, поэтому в какой-то мере спокойнее жилось. Как ездили в какой-нибудь санаторий Кукушкино, так и ездили бы отдыхать. Ни у кого бы не болела голова о том, что нужно в Южную Африку ехать или там в Австралию. Все было бы просто и понятно с едой. Пошел батон хлеба купил, пакет молока. Кусок мяса получил и доволен.
Сейчас наука очень часто бывает, в общем, действительно твоим личным делом. На самом деле, может быть, я бы чувствовал себя более комфортно в ситуации, когда моими результатами всерьез интересуются, когда от меня ждут каких-то побед на ниве народного хозяйства, а не когда я предоставлен сам себе. Ну, я не могу сказать, что всерьез я как-то тоскую по этим временам. Это было бы большой натяжкой.
Здесь семьи не живут друг с другом рядом. Родители мои живут в Техасе, они там проезжают часто, но это, конечно, все равно не то. А когда у тебя маленькие дети, они хотят их, естественно, видеть, и дети их хотят видеть. И то же самое там у мужа моего, родители здесь не живут. Ну, работают здесь как ненормальные все, в том смысле, что на работу надо ходить. То есть в Советском Союзе по-разному было, но, насколько я помню своих родителей, ну, мама у меня дома сидела там с 3 часов дня регулярно, папа мой приходил там на ланч домой довольно часто. Когда вот мне там лет 15-16 было, я, по-моему, позже всех домой приходила. Здесь все как-то больше заняты. Мне сейчас представить себе, что кто-то ко мне домой зайдет, не позвонив заранее, ну, это совершенно невероятно. Я бы, наверное, была недовольна. Однако у нас в Москве это как-то происходило дома все время, и как-то было естественно совершенно. Там доставали печенье, которые были, и садились чай пить. Это было классно. То, что мы там друг у друга дома тусовались в школе, это было замечательно, но я, честно говоря, надеюсь и здесь такие вещи делать. То есть для детей, по крайней мере, для своих. Мы, конечно, постарше, но у нас все равно, в общем, ну, стараемся друзей звать домой часто.
Опять Андрей Шанин о том, изменился ли круг общения.
Как я объяснил своему, опять же, ребенку, у нас полкласса наизусть знала «Мастера и Маргариту», а вторая половина — «Москву петушки». Я, конечно, принадлежал к той, которая знала «Москву петушки». Это в связи с тем, что по телевизору показали «Мастера и Маргариту», ребенок заинтересовался. Ну, не знаю, детское общение, оно немножко отличается от взрослого. Я тоже люблю поговорить на мировоззренческие темы за столом. И случается, да, интересно. Может быть, с меньшим пылом, чем когда мне было 15 лет. Даже, я бы сказал, с гораздо меньшим.
В России мы уже были внутри прослойки людей со схожими интересами, и ты уже знал, где она. Когда я приехал в новую страну, это было гораздо труднее найти это. Мне казалось, что вот мне главное нащупать какой-то такой круг или то место, где может быть подобное общение. Но потом у меня вообще изменились взгляды на это дело. Я чувствую меньшую зависимость от круга общения.
Сейчас круг расширился в силу более насыщенной и активной жизни и в силу большего географического перемещения. Зачастую, наверное, при этом качество общения падает.
А вот что говорит Катя Шейнбер, которая общается в основном с людьми со своей работой, из научной среды.
Нам в этом смысле очень повезло. Я думаю, что у меня поэтому такой положительный взгляд на все это. У нас как-то вокруг собралась компания, очень сравнима на самом деле с нашей школой. У меня не было такого, когда я училась в университете, скажем. Вот школьные друзья, они там остались на всю жизнь, я так продолжала с ними общаться, пока я была в университете. В университете у меня не завелось практически друзей. У меня была одна подруга, это все, которая вышла замуж за Шанина, за нашего одноклассника. Здесь, удивительное дело, люди из разных стран, но вот я могу себе их представить, как моих бывших друзей из 57-й школы. Мы там пошли гулять в русский ресторан на Брайтон. Итальянцы, немцы, югославы, индус, датчанка. Я думаю, что мне, наверное, в этом смысле очень повезло. То есть я не думаю, что многим нашим одноклассникам так повезло.
А вот рассказ Гриши Минца о круге общения и о судьбе.
Моей дочери 6 лет. Она только что в новую школу пошла в сентябре. Школа, которая вот около нашего дома, она городская школа, и она очень похожа по уровню, по своему, потому как их там мордуют, на нашу 57-ю школу. Кого я там встретил? Я, разумеется, там узрел свою бывшую жену, которая туда привела свою дочку того же возраста. То есть они теперь в параллельных классах. Надо было уехать в другую страну, в другой город, чтобы дети оказались в одной школе. Круг на самом деле не настолько изменился. Малорадская сестра у меня в больнице работает. Стою, жду лифта внизу как-то у нас. Смотрю, знакомая физиономия. Они когда уехали, нам было сколько? 18, а ей, соответственно, 13. Теперь у нас с ней есть общие пациенты.
Живешь и думаешь, что бы было, если бы я не развелась бы с Гришей, какая бы у меня жизнь была? Самый ужасный ответ на этот вопрос такая же. Потому что, ну, не только он пошел отдавать ребенка в ту же школу. Он живет в двух шагах, купил квартиру. То есть, ну, абсолютно все то же самое. На том же уровне находится в финансовых, теми же вещами интересуется, понятное дело. Ну, то есть, совершенно то же самое. Что, конечно, смешно.
Гриша Минц всегда очень любил подводить итоги. В этом фрагменте беседы он упоминает и обо мне. Это я закончил механико-математический факультет МГУ и теперь работаю радиожурналистом.
Человек, закончивший мехмат, не делает передачи на радио, а человек, который занимается физикой, не преподает танго. Значит, что-то происходит в жизни, что дает возможность попробовать это все. Не знаю я, что это было. Это временной разрыв какой-то, или эмиграция, или другая страна. Я не знаю, что это произошло. Но нашему поколению повезло в чем-то, что мы получили этот выбор, которого не было. Тем не менее, при наличии всего этого выбора, в результате дети оказываются в параллельных классах. Если бы ты меня спросил, хочу я что-нибудь, если бы все сначала началось, сделал бы я что-нибудь по-другому, ответ однозначный нет. Потому что в результате я там, где, в общем, и хочу находиться.
Давно гостила в чудесной стране, там плещутся рифы в янтарной волне.
Валентин Барышников, автор сегодняшней передачи, и его одноклассники, последнее поколение советских школьников. Разница во времени. Продюсер передачи Лина Шаряева. Редактор и ведущий программы Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аге». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аге». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
22:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. Продолжается эвакуация семей российских дипломатических работников и военных из Грузии. Острый конфликт между двумя странами разразился на днях, когда в Тбилиси по обвинению в шпионаже была задержана группа российских офицеров. Украина готова помочь в разрешении кризиса в российско-грузинских отношениях, заявил украинский президент Виктор Ющенко. Выступая во Львове, Ющенко от имени глав Польши, Литвы и Украины, проведших переговоры в этом городе, призвал Россию и Грузию воздержаться от давления и конфронтации. В Бразилии в джунглях Амазонки обнаружены обломки пропавшего вчера Боинга 737. На борту авиалайнера, летевшего из города Манаус в столицу Бразилии, находились 155 человек. Причины катастрофы выясняются. В Багдаде введен строжайший комендантский час. До утра воскресенья запрещено движение не только транспорта, но и людей по улицам иракской столицы. Президент Франции Жак Ширак, находящийся с визитом в Армении, призвал Турцию признать факт геноцида армян в годы Первой мировой войны. Пакистан категорически отрицает какую бы то ни было причастность к июльским терактам в Индии. Индийская полиция заявила, что взрывы в Мумбаи, бывшем Бомбее, спланировала разведслужба Пакистана. 11 июля в результате этих взрывов погибли около 200 человек. Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье создают совместную парламентскую ассамблею со штаб-квартирой в Москве. Соглашение подписано главами парламентов непризнанных республик в Сухуми. В Сербии будет проведен референдум по новой конституции, после чего состоятся досрочные всеобщие выборы, сообщил премьер-министр страны Воислав Каштуница.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Москвы. Отрывает вас от работы Орлов Вячеслав Константинович. Решение проблемы взяточничества у нас ищут на традиционных путях. Брань и укоризны изредка показательной порки. Еще 170 лет назад Герцен называл глупым и безобразным закон, одинаково наказывающий того, который, будучи честным человеком, дает деньги чиновнику, и самого чиновника, который берет взятку. Стукач, доносчик, сексот – эти ярлыки для законопослушных граждан, пытающихся оказать помощь государству в борьбе с преступностью, закладываются в нас с детства. Вот маленький российский гражданин слушает, как родители читают ему веселую книжку про деревню Простоквашино. Как там прозвали почтальона Печкина? Стукачом. Почему? Потому что он помог родителям спрятавшегося мальчика найти его. В июне 2005 года из хабаровской тюрьмы убежали несколько убийц. Один из них укрылся в своей деревне. Соседи помогли милиции поймать его. Соседи же на него и донесли, с явным презрением, сообщает журналист. Заметка в другой газете. Нам в Швейцарию нельзя. Почему же? Швейцарские граждане сообщают о случаях проживания без вида на жительство властям. Там система доносительства очень развита. Швейцарцы очень удивились бы, продолжает господин Орлов, узнав, что они доносчики, ведь они вместе со своим государством просто защищаются от преступников, в данном случае как раз от российских. Взяткодатель, заявивший о взятке до того, от наказания освобождается. Несколько таких героев в год на всю страну находятся. Но какая награда им в итоге? Ничего. А как рассуждает в такой ситуации обычный человек? Если он заявит о взятке, будет ли его проблема решена? Нет. А если не заявит? Да. Таков выбор. Положительное решение вопроса, пишет господин Орлов, за который давалась взятка, должно включаться в постановление суда или должно быть выплачено значительное материальное вознаграждение. Именно по этому пути идут страны, которые имеют волю бороться с коррупцией. Гражданину должно быть выгодно вручить чиновнику взятку и тут же тащить его в суд. Иначе не сломать многовековую традицию доносчику первый кнут, на деле дающую чиновнику право на взятку. Статейку об этом я отправил в 10 московских газет. Смысл ответов один. Вы хотите возродить стукачество, использовать худшие черты народа. С почтением, Орлов. Спасибо за письмо, Вячеслав Константинович. Взяточничество и все, что обозначается словом «коррупция», в России на деле узаконено, институализировано по-научному. Право на взятку и другие способы наживы предоставляются чиновнику вместе с должностью. Дача взятки – такое же обязательное рядовое действие, как заполнение анкеты при поступлении на работу. Это и есть институализация. Слово «коррупция» означает «гниение», «разложение». Но если гниль институализирована, то она, наверное, должна называться, оцениваться как-то иначе. Можно, конечно, сказать, что гниение стало способом существования общества. Но оно ведь не просто существует, а развивается, благоустраивается. Значит, коррупция — что-то вроде вредной привычки рядом с полезными. В азиатских обществах бакшиш не считается чем-то зазорным. Российское общество двойственное, не зря его называют евразийским. Взятка в порядке вещей, но считается злом. Считается злом, а бороться с ним обыватель предоставляет стукачам, которых презирает, и власти, которую в грош не ставит, потому, кроме прочего, что она главный взяточник. Так что это общество даже не двойственное, а тройственное, я бы сказал. Ясно, что оно, хоть и не стоит на месте, всегда будет позади других, чисто европейских, или, лучше сказать, евроатлантических. Это понимают такие люди, как наш слушатель Орлов, оттого и маются. Наконец-то Анатолий Иванович сработал важный общественный индикатор. Беру следующее письмо на свободу. Известная правозащитница Людмила Алексеева констатировала, режим Путина все более перенимает опыт режима Лукашенко. Цветные революции в СНГ стали для Москвы последним доводом. Особенно будет полезен Путину опыт переназначения Лукашенко и самого себя на третий срок. С самого гайдаровского 92-го Россия невольно, путем проб и ошибок, шла к тому, что планомерно началось в Белоруссии в 94-м. Я не умаляю полезности стартовых гайдаровских реформ и распада СССР, продолжает автор. От России ушли плодовитые и технически безграмотные народы Средней Азии и Закавказья. Ушли смутьяны-прибалты. Амбициозная Украина получила возможность самостоятельно разобраться в своих романтических надеждах. Ну а дальше-то что? Россия в ее лесных дебрях не смогла жить по законам благоустроенных каменных джунглей Нью-Йорка. Попытка кончилась разными казусами. Бунт парламента осенью 93-го, заоблачный рейтинг сталиниста Зюганова летом 96-го, финансовый кризис августа 98-го. Демократия рождала в евразийской России феодалов-чудовищ, разрывала тело России. Красный барон в каком-нибудь Ульяновске, шизанутый сатрап в Калмыкии, разбойный батька-нацист на Кубани, Рудской в Курске и лебедь в Красноярске. Для этих двух у автора письма нет определения. Видимо, он считает, что фамилии говорят сами за себя. Они были гораздо большим злом, продолжает он, чем вынужденный держать нос по западному ветру Путин. Он, между прочим, как и Петр I, учил немецкий язык, совершенно ненужный астраханскому воеводе. Россия переставала быть цельной страной. Она становилась диким, гремучим конгломератом разных политических режимов. Если в Великом Новгороде сидел прозападный либерал Прусак, то в Приморском крае Шахин-Шах Ноздратенко. А ведь это были бы только цветочки, Анатолий Иванович, если бы продолжалась ельцинская вольница. Американские штаты балансируются сами собою. Высокий уровень правовой культуры держит в едином ритме и лесоруба Аляски, и банкира Нью-Йорка. А что, кроме Кремля, может в ближайшие десятилетия балансировать Россию? Что-то я долго читаю это письмо. Скажу еще, что союз Евразийской Белоруссии и такой же России, по мнению автора, может служить магнитом для азиатских стран СНГ. В едином пространстве с более демократической страной, хотя бы такой, как Украина, им, мол, было бы совершенно нечего делать. Это было бы масло и вода. Автор считает, что я хуже, чем он, понимаю русского человека, и потому не одобряю путинизм. Он пишет, русские склонны решать свои проблемы при помощи кулака, ножа, лома, топора и пистолета, чует свою неспособность завтра же начать жить по-европейски, то есть решать свои проблемы через свободного адвоката и независимый суд. Автор проходится по демократам, которые голосят в связи с каждым проявлением российского беспредела и требуют гнать Путина из-за каждого случая дедовщины или пыток в милиции. В Америке, пишет он, тоже хватает безобразий, но никто не вопит «виновата власть», а в России Путин лично должен отдуваться за каждую побитую морду. Российская общественность относится к таким вещам более здраво, чем демократы. Общество понимает свою удалую и свирепую евразийскую природу, не улучшенную десятилетиями сталинизма. Этот человек пишет на свободу раза три в год, еще со времен Ельцина. И все о том же. О том, что до западной демократии Россия не доросла. И что ей больше подходит демократия евразийская, умеренная диктатура. Он упрекает меня, тоже не первый раз, в том, что я не объясняю слушателям свободы, что Путин с его питерскими чекистами и безыдейной послушной думой как раз то, что еще долго будет нужно России. С моим умением и авторитетом, его слова, я мог бы убедить вас, дорогие слушатели, даже в том, что рвачество питерских чекистов совершенно необходимо, приносит только пользу России, за копейки держать русского человека в ежовых рукавицах никто не будет, а держать, мол, надо, иначе он разнесет все в дребезги, включая собственный лоб. К жизни по западным правилам его следует подводить постепенно и незаметно для него самого и набраться терпения, поскольку займет это не один десяток лет. Во всем этом немало правды, по-моему, но если бы в этом были все 100% правды, я все равно не стал бы доказывать слушателям свободы, что путинизм – это хорошо. В моих словах не было бы должной убедительности. Ведь что пришлось бы говорить? Пусть ловкими словами, но следующее. Вам, дорогие россияне, лгут с утра до вечера. Но вы должны понимать, что это для вашей же пользы. Даже если это 100 раз верно, я не могу сказать, что это хорошо. Басманное правосудие не есть хорошо. Жириновский в руководстве парламента не есть хорошо. Союз Кремля и православного фашизма, определение отца Александра Меня, не есть хорошо. Московский мэр с его супругой-миллиардершей не есть хорошо. Президент страны, изрекающий блатные афоризмы, не есть хорошо, даже если он трижды спаситель России. Да и зачем, собственно, ему нужно, чтобы свобода обеляла его? Разве у него мало сторонников и поклонников в России? Страна голосует за него так, что дай бог любому другому правителю. И разве мало в его распоряжении сочинителей од в его честь. Среди них не протолкнешься, и они прекрасно управляются без меня. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Следующее письмо. Меня зовут Борис Геннадьевич, живу в Латвии. Не так давно я обратил внимание на то, что в российской печати ничего не сообщают о дочерях президента России Путина. Как будто их нет. По телевидению их никогда не показывают. Мы даже не знаем, как они выглядят. Прямо табу какое-то. Считаю, что семья президента в демократической стране должна хотя бы изредка появляться перед журналистами в полном составе, по примеру других держав. В связи с этим у меня появилось немного тревожное чувство. Что-то с ним не так, с Путиным. Конечно, вопрос деликатного свойства. Дела семейные есть дела семейные. И все же, что вы думаете по этому поводу? С уважением, Борис. Автор предыдущего письма употребил слово «индикатор». Датчик, показатель. То, о чем пишет Борис, тоже индикатор. Индикатор уровня российской свободы. В демократической стране положение первого лица сопряжено с большими неудобствами. Он вынужден быть на виду. «Мой дом, моя крепость» – это удовольствие не для него. Путину удалось закрыть свою семью от публики. Что это значит? Это значит, что он имеет власть над печатью, над телевидением и радио. Это значит, что в России пишут, показывают и вещают только то, что он разрешает или согласен терпеть. В Украине после победы Виктора Ющенко на президентских выборах печать первым делом занялась его сыном. Живший в свое удовольствие парень был подвергнут такому просвечиванию, которого не забудет до конца дней, наверное. Отец тем более. С непривычки у него случился срыв. Это видела вся страна. Мне, кстати, не нравится безудержное демократическое любопытство. Но меня никто не спрашивает. Распад советского порядка начался с того, что Горбачев показал стране и миру свою супругу. Он стал брать ее во все свои официальные поездки, как мы помним. Эта реформа стоила всех остальных, я бы не брал ее в кавычки. В советском коммунизме было много от допетровской старины. С одной стороны девушки на трактор, а с другой баба должна была знать свое место. На горбачевскую реформу советский человек тут же откликнулся анекдотом. Идет он по улице Горького и невзначай толкнул встречного, тот возмущен. Ты что, не видишь? Я Горбачев. Извини, Миша, без бабы не узнал. Следующее письмо. Дорогой Анатолий Иванович, хочу рассказать вам, что часто вспоминаю, и хочу, чтобы наши хозяева жизни тоже помнили о жуткой судьбе Чаушеску и его жены. Кое-кто поспешил пристыдить меня за хорошую память. Но вот недавно участники КВН, разрабатывая тему рисунков к азбуке, на букву «Ч» показали фотографию Чаушеску с таким пояснением. А чтобы не забывали, зал замер, потом взорвался аплодисментами. Я просто подпрыгнула от радости, что у меня есть такие молодые и многочисленные единомышленники. «Я не за месть», — продолжает автор, — «я за то, чтобы до нее не доводили целые народы, потому что никакие рассуждения о нецелесообразности революций, о неконституционности массовых выступлений против власти для обозленного народа бесполезны. Смешно слушать сегодня некоторых наших политиков о том, что хватит, мол, нам революций. Их разговоры о незаконности и бесполезности народного бунта имеют такой же смысл, как обращение к цунами или торнадо. Общество взрывается при возникновении определенных условий, и все летит в бездну. Как все же гениально сказано, история учит тому, что никого ничему не учит. И будем мы еще свидетелями этого», — пишет эта слушательница. Люди еще очень мало знают о себе, о том, как устроено общество, как оно действует, что там является причиной, что следствием, какова на самом деле роль власти. Поэтому и история — темный лес. Сколько историков, сколько мыслителей, столько и объяснений, почему произошли такие-то события, а не такие-то. В отчаяние можно впасть пытливому и чувствительному человеку. Так было с Толстым. Он просто бросил учебу, когда ему стало невмоготу слушать профессорские объяснения всемирной истории. Он замечательно им отомстил под конец «Войны и мира». Да, бывает, что целые народы доходят до кипения, но говорить, что их доводят, это все-таки старо. Никто их ни до чего не доводит. Ближе к истине будет тот, кто скажет: они сами себя доводят, а еще точнее, жизнь доводит. Жизнь — это и расплывчато, и очень емко, если разуметь под словом «жизнь» миллионы факторов, из которых изучен какой-нибудь десяток. Российская Госдума, говорится в следующем письме, приняла антитеррористический акт, назначение которого — поставить борьбу с террором в рамки закона. Решение Думы учитывает только одну сторону медали и совершенно игнорирует другую – корни терроризма. По этой причине закон наделяет власть средствами для борьбы с террором, но игнорирует тот факт, что сама власть может породить террор. Террор порождается деградацией общества и слабостью власти. Одним из элементов управления обществом являются массовые репрессии. Репрессии сплачивают общество. Власть должна уметь пользоваться этим инструментом, когда необходимо. В деградированном обществе нет морали, она уже рухнула. Все террористические организации попирают мораль и законы. Надо понять, что массовые репрессии необходимы после анархии для сплочения общества и борьбы с террором. Ничто не может заменить их. Это к нашему разговору о том, как устроено общество и как оно действует. Автор письма, из которого я прочитал кусочек, называет себя социологом, у него есть научные труды. Это не мешает ему всерьез надеяться, что его советы подействуют на руководителей целых государств. Надо, говорит, понять, что массовые репрессии необходимы. По его мнению, остановка только за этим. Поймет российское правительство, что надо бросить за решетку миллион другой, и бросит. Есть чудесное русское выражение – завиральная мысль, завиральная идея. Человек, которым она завладела, не смотрит по сторонам, на него не действуют никакие доводы. Господину Стреляному на 5 листах, так начинается следующее письмо. «Пишу вам, так как нашим чиновникам мои соображения не нужны. А. Дети и рождаемость. Чтобы алкоголички, наркоманки не рождали детей, их надо собрать и поселить в северных деревнях, почти безлюдных. Пусть они сами себя кормят, для чего они будут возделывать огороды. На первое время им надо дать орудия труда и брошюры о том, как сажать и ухаживать. Через несколько лет природа их вылечит, но они не захотят вернуться обратно, так как они стали хозяевами и всем себя обеспечивают. Точно знает этот добрый человек. Не захотят вернуться. Точно знает. Б, продолжает он, бездомных детей надо на лето, сверху вписано и осень, отправлять в деревни к старым бабушкам на подмогу и радость общения. Многие дети, заработав себе питание, захотят остаться на зиму и, возможно, навсегда. Только деревня может быть инкубатором для детей. Есть работа посильная, почти нет машин, свежие продукты, раздолье, воздух. В. Для увеличения рождаемости надо рекламировать жизнь в деревне со своим участком земли по количеству детей, а с их увеличением увеличивать и размер земли, так чтобы хватало и на питание, и на продажу государству продуктов. Всем таким семьям, сверху вписано «на всех», выделять участки для выпаса скота и заготовки сена и дров, обязательно электричество, в рассрочку выделять живность, лошадей. Школу и врачей надо держать только в центре этих многочисленных деревень. Народные средства лучше всяких таблеток, а школу заменит кто-то из родителей, они все грамотные, и книги-учебники. Знания получает тот, кто хочет их иметь. Мужчины работают на полях, в лесу, а жены на огороде с детьми, которым ничто не угрожает, и мать рядом. Из 5 тетрадных листов, исписанных с обеих сторон, я прочитал, перескакивая через абзацы 2. Там есть все, в том числе самый верный способ лечения вредных привычек – курения, употребления спиртного и наркотиков. Все приятные ощущения от них, говорится в пункте «Д», легко заменить без затрат денег лишь за счет бега трусцой, который внедрять в обязательном порядке, как служба в армии. Кажется, что такие письма в России уже не должны писаться. Те, кто могли их писать, кажется, давно ушли, доморощенные социалисты-утописты из медвежьих углов. Но нет, жив Курилка Грамотей, и живет он, между прочим, в Москве, на 16-й Парковой. Есть удивительные соответствия. Он и должен жить на 16-й Парковой. Если бы я его выдумал, то поселил бы только на ней. Ну, может быть, на 7-й, на 16-й посчитал бы перебором. Звучало бы чересчур сатирически. Хотя в Москве есть и Красноказарменная, если не 5 таких улиц. Первая Красноказарменная, вторая. Значит, он воспроизводится российской действительностью, этот утопист. Его проекты рассказывают о России не меньше, чем самые тщательные научные исследования. Люди не привыкли к существующему порядку. Они не признают его за данность. В их глазах он еще не устоялся и не узаконился, как для американца его демократический капитализм. Им хочется все менять, переделывать, улучшать, каждому на свой манер, но непременно силой, употреблением власти. Обратите внимание, для нашего автора само собой разумеется, что исполнять его предначертания должен чиновник. Излишки со своих огородов бедные алкоголички тоже должны продавать через него, через чиновника, государству, как говорится в письме. Кому же еще? Всюду государство, все для государства. Обычно эти проекты бесчеловечные, от них несет свирепостью старины, но составляются они из лучших побуждений. Как ни верти, а разрыв между миром этих людей и миром современного француза или немца никак не меньше 200 лет. На первое время, пишет, им надо дать орудия труда и брошюры. Что-то в этом роде можно прочитать в каждой утопии, взошедшей на почве Англии, Франции, Германии столетия назад. В каждой. Ничего с таким смаком не изобретали те сочинители, как способы переделки людей, особенно антиобщественных элементов. Само это выражение выдумано ими. Антиобщественные элементы. И воспитание детей очень занимало эти беспокойные умы. Читать их педагогические труды нельзя без слез. Плачешь и сам не знаешь от чего. То ли от умиления, то ли от злобы. «Нью-Йоркцы, здравствуйте!» Так начинается следующее письмо, адресованное мне на радио «Свобода». Автор, судя по дальнейшему, не сомневается, что я соображу передать его письмо упомянутым. Речь ведь идет о том, какой памятник соорудить на месте разрушенных террористами башен-близнецов в Нью-Йорке. «Я предлагаю», — пишет автор, подписавшийся так, что нет никакой возможности разобрать, «поставить два католических креста высотой с 11-этажный дом. Это около 45 метров. Как выглядит крест? Ширина 3 метра, толщина 2 метра, листовая нержавеющая сталь, пронизанная отверстиями. В каждом отверстии устанавливаются красные лампы. Ночью весь крест будет гореть красным огнем, и красный огонь спускается сверху вниз. Это кровь, которая испарилась во время трагедии. Около этого мемориала будет собираться вся Америка. Люди будут ждать какого-то чуда. Год назад я направил об этом письмо на немецкую волну, чтобы они переправили вам, нью-йоркцы, но, видимо, не переправили». По штемпелям на конверте видно, что письмо отправлено из Ярославской области. Вижу эту лесную деревушку, покосившийся бревенчатый дом, старика за столом, пишет нью-йоркцам. Если он сейчас меня слышит, то, может быть, выполнит мою просьбу написать что-нибудь и об окружающей его действительности. Много ли нынче грибов, есть ли кому их продавать, почем белые, почем боровики... Кто теперь командует в деревне, сколько в ней семей, сколько коров и все такое. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский. 127-006. Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу.
В Эгейском море затонуло судно с нелегальными иммигрантами.
Процесс реставрации возвращенных шедевров Мунка займет не менее года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бабий Яр дал толчок 6000 бабьих яров на территории Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.